Мы начинаем наш урок номер 4. Шиур на тему «Нет никого, кроме него». Пожалуйста, Раф.
Нет никого, кроме него. Когда мы слышим это в науке Каббала, это очень сильно возбуждает нас, потому что вместе с этим есть много вопросов, внутренних чувств, очень глубоких в человеке. Сразу возбуждает много вопросов. Мы видим множество сил, есть вещи хорошие, есть вещи плохие, настоящие, ложные, несправедливость. Мир противоположен тому, что Творец добрый, творящий добро. Если, по крайней мере, добрый, творящий добро он, то есть кто-то, кто портит его. А тут мы должны прийти к основе науки Каббала, и через эту основу у нас есть вход к Творцу, чтобы прийти к Нему. То есть не просто, что нет никого, кроме Него, а через этот принцип мы раскрываем его. В этом тут все дело, почему это настолько важно нам. Эту тему мы всегда выбираем как главную во всех конгрессах, из всей учебы. Это первая тема, которая фигурирует в брошюре «Шамати», тетрадочки, которые я получил от Рабаши. Это на самом деле все. Если мы стараемся приблизиться к понятию «нет никого, кроме него», согласно тому, как мы должны быть тоже в таком виде, мы постигаем Творца, потому что мы должны прийти к подобию по форме. Мы должны быть в чем-то, по крайней мере, как он, в самой малой мере. И тогда мы начнем его ощущать. И чем больше мы хотим приблизиться и раскрыть его, это только с помощью слияния, слияния с помощью подобия по форме. Слияние по форме — это быть как он, нет никого, кроме него. Так что это за понятие «нет никого, кроме него», к которому именно мы должны прилепиться? Как мы можем взять из всего творения, как Творец действует, как творение ведет себя, мы скажем, как мы можем исследовать его действия? Как сказано, из действий твоих познаем мы тебя. Как я познаю Творца через действия, которые я вижу, проверяю, выясняю? Природа Творца — это отдача и любовь. Его действия — это тоже действия по отдаче и любви. Что называется, что я раскрываю что-то обратное, противоположное ему? Как это объясняет мне, что нет никого, кроме него? Есть много вопросов. Я не буду их продолжать. Но лучше мы выясним это в течение урока. Давайте начнем.
Мы находимся на уроке по теме «Нет никого, кроме него». Начнем читать первый отрывок из первого части внутреннего созерцания учения 10 сферот. Одной мыслью создано и сотворено все это творение, высшее и низшее вместе, вплоть до всеобщего конечного исправления. И это та единая мысль, единственная мысль, которая действует во всем, и она суть всех действий. И она определяет цель, и она суть всех усилий, и она сама все совершенство и ожидаемое вознаграждение.
То есть все находится только в мысли. Мы не знаем, что такое мысль, И когда мы думаем тоже, что такое точно мысль, какая-то мозговая деятельность, энцефалограмма там какая-то, которую мы видим как активность нашего мозга, какое-то электричество, которое проявляется в мозгу. Что такое мысль? Конечно, мысль — это не то, а внутренняя часть. Но что это? Это действие, программа, желание. Что это такое? На самом деле, сколько бы об этом ни было написано, ответа нет. Замысел Творца. Замысел Творца — это чего Он хочет, чтобы произошло с творением, если можно сказать «хочет», потому что у Него желание и мысль, и результат, действие и итог — все это целиком вместе. Нет разницы, как у нас, когда мы действуем в понятиях времени. Поэтому вопрос мой первый такой. Что означает, что все это только одна мысль? То есть нет начала, и нет конца, и нет середины, нет действий посередине, нет нас, существующих в каком-то промежуточном состоянии. И что мы делаем здесь? Нет. Просто все только в одном действии, в его начале и в конце, и в одной мысли. Как мы можем понять, что, то есть, что мы существуем в одной мысли? Начните говорить. Даже несколько слов каждый. Соединимся с этой темой. Вперед. Что называется, что мы существуем в одной мысли? Мы, вся реальность, все миры, все-все. В одной мысли Творца.
Одна мысль Творца — это то совершенное состояние, которое мы не постигаем, потому что мы состоим из очень многих мыслей. И у нас нет времени, нет пространства на самом деле. И это единственная мысль — это то, та награда, то добро, которое Творец должен дать нам, хочет дать нам.
Одна мысль — это как человек, у которого есть только одно желание, одна цель. Он видит начало, он видит конец. Вся последовательность действий, которые ведут от начала к концу, и на самом деле все, что произойдет с того момента, когда он видит конечную точку, все, что будет происходить, будет для того, чтобы реализовать эту цель.
Мысль — это высшее облачение в килим.
А одна мысль — это, по сути дела, цель творения. Это, по сути дела, цель, ради которой вся мысль произошла, все, к чему нужно прийти.
Уже тем, что существует замысел, мысль, которая конечна, то есть говорит о последнем состоянии, дает нам возможность думать и делать, и искать это состояние, работать по законам ее.
Именно это. Тут нет отхода налево-направо, есть одно направление, направление, куда ведет нас первичная мысль, и все собирается там в одну мысль.
Я не знаю, я не могу пока еще ухватиться за это. Единственное, что у меня появилось сказать, это то, что если все это одна мысль, то все эти разделения, которые мы ощущаем и видим в нашем мире, это все иллюзорно.
Что такое, что нет ничего, кроме замысла творения? Мы говорили до этого, как может быть, что все это единая мысль, а как может быть сейчас, что нет ничего, кроме единой мысли? Пожалуйста. Несколько слов, хотя мы не понимаем это, но несколько слов, чтобы связаться с этой темой. это все-таки пробуждает свет. Это пробуждает свет. Стоит.
Хорошо, что мы... Хорошо будет, если мы будем помнить, что есть свет. И написано также, что окончание действия в начальном замысле, если сила, которая действует в реальности, есть также, наверное, и план, который уже продуман.
Да, все занятие этим вопросом, приближение к совершенному особому состоянию, я думаю, только в объединении между нами можно прийти к этому совершенному состоянию, к этому замыслу творения, потому что если мы мысль, мы мысль, разорванная на разные части, только их соединение создает единую мысль. И это соответствует исправлению, то, что происходит сейчас.
Одна мысль, что все направлено на последнюю конечную точку. И так же, как есть голова, есть мысли, так с того момента тело действует для того, чтобы добиться, выполнить это действие.
Любая форма, которая занимает что-то другое, кроме этой мысли, это форма несовершенная. И тот факт, что мы даже знаем, что есть только замысел творения, не дает нам, мы должны найти себя, и, чтобы поймать, что есть только это. Мы должны найти кли, который может...
Почему есть только это? Потому что это цель, ради которой все существует. Это наша цель, к которой мы должны прийти. И поэтому есть только одна мысль, один замысел. Это единственная вещь, к чему мы должны прийти.
Это немножко помогает сконцентрировать всю работу, потому что мы на самом деле полны формы, мысли, чего только нет. Есть только одна мысль, это заставляет тебя искать, и большая помощь в раскрытии зла, потому что все это рассеяние кажется тебе даже положительным, умным, это понимается как глупость.
Да, с первой стадии до окончательного исправления есть одно направление, один путь, который мы должны облачиться. И то, что нам кажется, что это не так, то это часть нашего пути для того, чтобы приблизиться и постичь эту единственную мысль.
Нет ничего, кроме замысла творения. Замысел творения, согласно тому, что мы учим, это нести добро своим созданиям. И смысл этого в том, что вся реальность, которую мы переживаем, это все было создано для нас в какой-то системе, которая берет нас, отвозит нас в какое-то определенное место, и это начинает пробуждать мысли, где тут я, какое тут содержание, если все это замысел творения, где тут работа?
Мы прочитаем из трудов Бааля Сулама, предисловие книги Зоар, 13-й пункт. Из всех мыслей замысел творения, сразу в нем все заключено, он решает, и в нем уже существуют все творения, все миры, все, что должно было быть создано, что только может быть постигнуто нашей мыслью, и даже в законченном состоянии все существует в окончательном исправлении, то есть уже желание получать получило полное исправление и превратилось в полную отдачу, в полном соответствии подобии формы с Создателем. И об этом сказали наши мудрецы перед тем, как был создан мир, он и имя его были едины, то есть свет, то есть еще не было раскрыто разделение света и кли, то есть они были связаны, полностью слиты в единой форме, которая называется он, имя его едино.
Еще вопрос. Вообще, что называется, что мы находимся в одной мысли? Что называется, что мы находимся все в одной мысли? Пожалуйста.
Вы
Вы ведь приехали немножко изучить науку Каббала, да? И как раз есть наука Каббала. Как быть в одной мысли? Ну, как? Прошу. Что значит, что мы находимся в единой одной мысли?
Мы части одной мысли. Все мы вместе составляем единую мысль. Ты хочешь продолжить?
Ты красиво начал. Я думаю, что в точке нашего стремления, чтобы почувствовать товарища, мы можем поймать то, что спрашивает Рав. Что такое одна мысль? Только в устремлении. У нас нет никакого действия.
Действие. Это единая мысль действует в одном направлении, к одной цели, и мы должны сделать для того, чтобы реализовать эту единую мысль.
Мысль — это порождение нашего общего желания. Если мы создаем взаимовключение между нами из устремлений, переворачиваем сейчас этот стол и не сидим тут два часа, а просто входим друг в друга, насколько это возможно, тогда можем создать это намерение, эту мысль, которая будет управлять нами. Мы будем подобны Творцу этой мысли.
И для того, чтобы запустить этот процесс и подняться на этом самолете, чтобы достичь состояния единого сердца, быть в отдаче, и тогда мы будем в одной мысли.
Вчера, когда мы ехали с конгресса, мы провели семинар, мы сказали, Рав говорит, далекий от нас, и вдруг стало все просто и понятно, что нужно давать подарки товарищам. И наш подарок сегодня — это принести свет всем все эти вопросы.
Прекрасно то в этой мысли, что у нас создано из таких индивидуальностей, их очень много, они все разные, не похожи друг на друга, но то, что они соединяются в этой единой мысли, это дает силу этой мысли.
Все мы находимся в одной мысли, никто... Мысль, которая говорит, что это порождение совместного усилия, десятки, которая просит раскрытия Творца.
Мы прочитаем третий отрывок Рамхаля. Вся наука Каббала заключается в том, чтобы познать управление высшего желания. Для чего он создал все эти творения, и чего он хочет от них, и каков будет конец всех кругоборов мира.
Это наука Каббала. То есть он говорит, Рамхаль, познать управление высшего желания, зачем он создал все эти творения, чего он хочет от них, в чем будет заключаться конец, то есть знать от начала творения, весь процесс до конца творения, это наука Каббала, очень практическая вещь, в которой мы живем, находимся, и нам стоит знать, поэтому... Почему наука Каббала не раскрылась раньше, и вообще как она раскрывается? Потому что она раскрывается только лишь в той мере, в которой люди готовы к этому, способны работать с этим знанием и себе во благо. Почему человек обязан знать управление Творца, как Творец ведет себя с творениями? Почему знание управления Творца наполняет нас наслаждением? Почему мы хотим познать программу Творца, программу творения? Почему он делает так? И почему это наполняет нас наслаждением, когда мы это постигаем? Прошу.
Почему мы хотим знать это? Это очень просто. Ну, кто не хочет знать, как управляется мир, как привести себя в соответствие этому управлению мира? Есть тут ключ какой-то, есть просто какие-то эгоистические желания, и все. И как мы можем достичь этого счастья, это полного наслаждения, это полностью противоположно эгоизму. И для того, чтобы дойти до этого, мы должны приобрести то свойство, которое есть в нас, которое мы вообще не понимаем. И можем это сделать для того, сделать совместным усилием, чтобы облачиться в желание другого, чтобы почувствовать единое целое, и это создает полную гармонию. То есть еще раз, когда ты заходишь в этот вагон меблированный, и ты уже там находишься в правильном направлении.
Немножко другой ракурс. Мне кажется, что это власть. Я получаю власть над всем, над всей реальностью. Сейчас я не нахожусь в власти, не знаю, что будет через секунду, какая мысль будет, какое желание. Я знаю, что есть некая сила, которая действует. И, видимо, это корень его в нас, который хочет привести нас в это состояние.
И поэтому это наслаждение.
Интересная вещь. Он говорит, я получаю власть, я, когда я знаю управление, познал управление Творца, а чем тебе помогает? И в тот момент, когда ты получаешь власть, ты уже не можешь делать иначе. Это тебя сковывает, так ведь? Так что же это дает? Какую свободу ты получаешь? Продолжайте. Прошу.
Прежде всего, само наслаждение заключается в том, что занимаешься корнями. Мы говорим о замысле творения. То есть это занятие тем, что как эта искра дает возможность прийти, постичь эти корни. Мы постоянно на другой ступени постигаем ее. И власть заключается в том, что я нахожусь прежде всего... Когда я нахожусь в власти над собой внизу, я хочу прийти и стать самостоятельным. Я не убираю свой эгоизм, я его не отменяю. Я хочу просто подняться. И над своим эгоизмом я становлюсь другим, новым человеком.
Тяжелый вопрос. Прежде всего, свободы, конечно, у меня сейчас нет, потому что для меня это как ребенок, у которого есть свое желание, а родители хотят чего-то другого. И он, по сути дела... От того, что тут есть желание родителей, и его желание, это не сходится. Ребенок страдает, может быть, даже родители страдают, им больно. И в этом, допустим, есть развитый ребенок, который понимает, что родители хотят ему добра, начинает действовать по их желанию, и ему будет, конечно, гораздо лучше. Может быть, и у нас тоже так же.
Человек должен знать управление Творца только тогда, когда он работает в десятке. Иначе до этого он не может это сделать, наоборот, он находится в обратном свойстве. И почему тогда постижение этого знания наполняет наслаждением? Прежде всего, он должен себя отменить в десятке, это первое. И тогда он может работать своими желаниями, желаниями своих товарищей, и использовать их для того, чтобы наполнить светом. И это действительно наслаждение, это то вознаграждение, которое мы ждем.
Я думаю, что во внутреннем ощущении мы чувствуем смысл, значит, прийти к этому общему желанию, новому свойству, которого мы не знаем, начинаем играть с ним, составлять, облачать его на себя, чувствовать вдруг весь мир, и все сердца действуют. Это занимательно, что-то новое. Наконец-то есть смысл в этой жизни. Понятно, что выбора нет. Хорошо, что нет выбора. Это то, чего мы хотим.
Есть выбор очень маленький. Первое — это тот, у кого возникает вопрос, в чем смысл жизни, он начинает исследовать себя, весь мир. Он обнаруживает, что он просто раб своего желания, и тогда находится у него новое состояние, новая реальность. Он уже может пытаться найти хозяина, и, может быть, это та свобода, которая дает власть, о которой говорил Гершон. Я начинаю властвовать над собой, управлять тем направлением, которое я двигаюсь в этой реальности. В мире я должен решать каждый раз, кого я ставлю над собой как царя.
Почему в тот момент, когда я постигаю Творца и вижу просто все действия, все начало и конец всех действий, которые происходили, происходят и еще должны произойти в мироздании, все мироздание для меня становится вообще чем-то статическим. Вот это так. Почему я в этом настолько связан, прилеплен к Творцу, и не могу сделать ничего вне Его. Почему этим я, когда становлюсь рабом Творца, я становлюсь также и свободным? Абсолютно свободным, как Творец. Так Он хочет видеть творение. Прошу.
В эгоизме есть такое свойство пытаться управлять, властвовать над реальностью. Есть у него такое. И когда я начинаю связываться с Творцом, это меня освобождает от всей ответственности, дает мне место для работы и вознаграждение, которое связано с работой. Это не зависит от конечного результата, а только от самой работы.
В чем смысл быть рабом Творца, быть соединенным с Творцом? Смысл этого в том, что ты, по сути дела, работаешь ради отдачи. И если ты работаешь ради отдачи, вся цель работы — это находить, и каждый раз ты как бы каждый раз как маленький творец. Ты берешь часть желания, исправляешь его, берешь часть, исправляешь. И всякий раз ставишь над ним свойство отдачи. И в этом свободу ты на самом деле становишься, как он, становишься подобным Творцу в том, что ты всякий раз исправляешь что-то еще.
Также и точка в сердце — это роль. То есть человек, у которого пробуждается точка в сердце и желание выяснить цель жизни. Это не просто желание, это также еще и роль. Он должен, обязан это сделать, он обязан это реализовать.
Да, реализация в творении. Мы надеемся, что достигнем этой точки как можно быстрее. Это не порабощение желания получать, это не быть в полной отдаче, это получать ради отдачи. Это сочетание двух сил внутри меня. И я не знаю, как они будут в синергии, но мы делаем это. Каждый раз против нового желания, которое пробуждается у меня, и против моей связи с товарищами, которые помогают мне заново поставить над этим свойство отдачи, над желанием получать в зивуге между ними, возникает что-то новое. Этого не было до этого.
На самом деле есть только одно желание, одна мысль, которая действует во всей реальности. И тот, кто не видит это, я не вижу этого. Мне кажется, что у меня есть свобода, как будто. Но все, что делается, все делается этим желанием. Если я просто отдам себя этому желанию, этому управлению, тогда получаю самую большую свободу, потому что это самая большая свобода, потому что я уже могу быть все время вместе с этой мыслью.
Мертвым предоставляется свобода. То есть если желание получать умерло, оно не используется обычным образом, когда оно хочет только получать. Я свободен, я могу работать с желаниями товарищей, быть в отдаче им. На отдаче никогда нет ограничения. И уж, конечно, на килим товарищей, их желания. Все это в работе между нами, во все большем объединении, пока мы действительно не раскрываем эту возможность быть свободными.
И кто более свободный, чем Творец? Нет, если мы в нашей работе становимся как рабами Творца и приходим к слиянию, к подобию формы с Ним, так мы становимся как Творец.
Седьмая цитата при Хахам Сихот пишет нам Барасулам так. «Все мысли, попадающие в разум человека, суть действия Творца». То есть не так, как это ощущается человеком, что он притягивает их откуда-то, или что они рождаются в нем самом. Это обман и корень всех обманов. Ведь наоборот, самую незначительную мысль в разум человека посылает Творец. И это движущая сила человека, животного и всего живого. Еще раз. Все мысли, попадающие в разум человека, суть действия Творца. То есть не так, как это ощущается человеком, что он притягивает их откуда-то или что они рождаются в нем самом. Это обман и корень всех обманов. Ведь наоборот, самую незначительную мысль в разум человека посылает Творец. И это движущая сила человека, животного и всего живого.
Все мысли, начиная с того момента, как я родился, и до момента, что я заканчиваю свою жизнь, они все приходят от Творца. Так а где я? Также, если я хочу действовать против этих мыслей, это тоже не я, это тоже посылает мне Творец. Так нет человека? Это вопрос. Пожалуйста.
Ответа
нет. В состоянии, которое описывается, нет. Когда существует человек? Человек существует, когда он создан, он создается из объединения. Тогда это человек, тогда это творение, то, что есть до этого, это желание получать ради получения, которое ничто, это первичный материал, сырье, развитие этого сырья до уровня, что он как бы создает себя, это порождение этого объединения, переворота, который мы производим в картине, которая властвует над этим желанием.
Наверное, именно это переворот, это то, что делает человека человеком. То есть он получает какие-то силы, которые из этого переворота получают направление и согласятся как-то себя пожертвовать собой и выбрать все время десятку товарищей, иначе бы... Иначе творение это, исходя из третьего состояния, оно бы не существовало. То есть это сила сопротивления этому первому состоянию. Там находится переворот, там происходит зарождение человека из тех усилий, когда все стараются выйти из своего состояния. Даже если Творец нас туда поместил, но он дал, оставил нам какое-то маленькое место, которое называется клипат нога или как-то по-другому, где мы можем принять это маленькое решение войти в десятку или остаться сам. Может быть, в этом сила?
Это возбуждает множество вопросов. Это отрывок Балясулама. Он отменил нас за одну секунду. Представь, если это так, мы могли бы потребовать у Творца, что мы не хотим эти мысли, мы хотим другие мысли, мы хотим больше мыслей от товарищей. Может быть, даже можно вместе пытаться сделать это упражнение с Творцом. Давайте посмотрим, если это так, давайте пытаемся сейчас вместе приложить какое-то усилие в одной мысли, что мы просим, чтобы товарищи были в слиянии. Посмотрим, что получится из этого упражнения.
Получается, что мы просто превращаемся в свидетелей действий Творца. Если нет человека, если тот, кто наблюдает, тот фильм, который нам проецируется, и мы сейчас только делаем усилия, которое называется как будто, то есть уподобиться ему, стать равными ему. В этом наши усилия, чтобы мы хоть чуть-чуть начали осознавать тот подарок, который он хочет нам дать.
Сейчас то, что мы отделены от этой силы, по сути дела, не дает нам возможности увидеть, что есть только одна мысль, что есть только одно желание, которое действует. И на самом деле моя способность быть в конечном счете человеком, подобным Творцу, это только если я начну действовать. Это тоже неправильно. Хочу действовать по этим желаниям все время, на самом деле, под этим желанием. Но в тот момент, когда я приму на себя взгляд на реальность свойства отдачи, я смогу увидеть, как все это действует во мне и через меня на весь мир.
Да, кажется, это слышится так, что человек — это что-то индивидуальное, один человек отдельный, но на самом деле вроде бы как бы человек должен быть в связи с Творцом, уподобиться другим в десятке. Я немножко, ну, я так не знаю, я не знаю, получил какой-то такой сюрприз, да, из того, что вы не согласны, как будто бы не способны принять это предложение, этот принцип, этот закон, что все, что мы, люди, в этом мире, принимаем в нашем разуме, в мысли, также в желании, между прочим. Об этом он говорил именно в мысли, но также и в желании. И это все приходит от Творца, что нет никого, кроме Него. И Он дает нам все эти мысли от самых лучших до самых плохих. И поэтому мы в нашем состоянии называемся теми, кто находится в рабстве, в галуте, в рассеянии, в изгнании, потому что мы в этом состоянии не люди, мы все похожи на животных, как написано, и нет у нас никакой свободы воли. Мы просто рабы желания получать, которым управляет Творец, как он написано, «Я создал злое начало», так он говорит. Так что есть у нас тогда? Прежде чем мы не выходим из злого начала, нет у нас никакой мысли и желания свободного. Только тогда, когда мы выходим, мы поднимаем себя, что называется, Мицраим, Египет, то есть, не знаю, в каком, как это назвать, то есть из состояния, как, когда мы все марионетки, полные рабы, не знаю, как сказать, управляемые только наслаждением и страданием, выходим на другой уровень, где есть уже мысли и желания, которые мы устанавливаем, мы решаем. Понятно это? Об этом поговорите прежде всего. И второе. Почему мы решаем? Почему мы устанавливаем, какие будут наши мысли и желания? Потому что мы просто отождествляем себя с Творцом, и тогда мы как бы подставляем себя под другой закон, другую методику. В чем мы свободны, когда мы из получения переходим в свойство отдачи? Так что, Творец не посылает нам тогда желания и мысли? Мы как будто бы сами притягиваем их и упорядочиваем их. Мы как бы планируем себя, запрограммируем себя, и тогда это называется, что мы свободны? В чем мы сейчас рабы, и в чем мы становимся свободными? Пожалуйста.
Мы рабы в том, что мы гонимся за наслаждением. Неважно, за счет чего это приходит. Потому что желание получать, я хочу наслаждение, меня ничего другое не волнует. Когда мы начинаем быть свободными, мы на самом деле начинаем относить наши действия к какой-то цели, к замыслу творения, о котором мы говорили в начале, в общем исправлении творений. И тогда мы на самом деле обнаруживаем себя как часть, которая должна дополнить общую форму общего человека, который должен раскрыться.
Да, рабство — это рабство от наполнения, которое никогда не приходит. Даже когда оно приходит, оно очень быстро заканчивается. То есть это рабство, которое не имеет никакого смысла и горькое. То есть связь наша заключается, сила наша заключается в том, что мы можем освободиться от этого наполнения. Если мы ставим акцент именно на наполнении, тогда мы находимся в состоянии, которое никогда не заканчивается. Поэтому вся наша работа заключается в том, чтобы каждый раз решать и устанавливать себя, выйти в другое отношение, в обратное, то есть в такое состояние, когда мы понимаем, что мы никогда не станем дающими, мы все-таки должны постараться выйти из этого, чтобы уподобиться Ему.
И что-то очень освобождающее в том, что нет никого, кроме Него, и какие-то мысли. Может быть, наша свобода в том, чтобы пытаться связать все вещи, все мысли именно с Ним. Он посылает мне, почему Он посылает меня. Из учения науки все приводит нас к объединению, к связи между нами. И, может быть, наша свобода в том, чтобы попытаться связывать все вещи с Ним и с нашим объединением. Это, может быть, и здесь, я их познаю, тебя находится тоже в этом.
Мне пришел такой образ, когда товарищи говорили, что мы находимся в таком состоянии просто когда человек полностью парализован, то есть мысль работает, а тело абсолютно парализовано и ничего не может сделать. И как это вообще просто невыносимо быть в мысли, и нет никакого равенства между мыслью и телом. Есть какой-то полный отрыв, и человек, который находится в таком параличе. То есть это просто такое страдание невыносимое просто. То есть он уже начинает быть в сознании и не может реализовать то, что он хочет. И это то, что у нас с нами происходит. Мы первый раз хотим уподобиться нашему высшему, этой высшей мысли, замыслотворения, а в действии мы не можем это сделать.
Ты как бы все время думаешь о том, что разум не может охватить этот вопрос. И если смотришь, если Творец, все, что, прежде всего, Он управляет мной все время, Он управляет мной так, что дает мне два этих конца все время, чтобы быть в них и, на самом деле, изучить, научиться этому замыслотворению, понять законы, которые действуют внутри него, цель, раскрыть ее. Из того, что я нахожусь внутри системы, Он дает мне проживать это со всех концов. Я раскрываю цель, мысль, что эта мысль есть, она действует во мне, раскрываю, что у нее есть закономерность. Если я буду действовать согласно закономерности этой системы, я приду к тому бесконечному наслаждению, конечное в конечном счете ожидает нас всех.
Мы рабы в том, что мы ждем, чтобы Творец пробуждал в нас желание состояния тьмы, не тем, что мы сами стремимся прийти к объединению.
Разница — это как есть программа, в которой мы находимся. У нас нет никакой свободы, и есть апгрейд, а тут есть больше уровней свободы в этой новой программе. После выхода из Египта мы уже начинаем понимать часть действий, берем часть управления на себя, если есть, когда есть цель, понимаем, в чем цель, куда продвигаться. И сейчас есть действия со стороны. С одной стороны, это как игра, и ты на самом деле должен приложить свои усилия, чтобы вернуться снова на путь и прийти к цели.
Это так же, как получаем новую программу, и постоянно нужно стараться задействовать ее, все время делать старт, все время запускать ее вновь. Я не знаю, но язык в этой новой программе для нас — это, как мы говорим, сокращение экрана, свет Орхозер, то есть отраженный свет, то есть окружающий свет. Но как нам это делать? Он действует у нас, окраженный свет. Мы сами не можем это сделать в одиночку, только вместе мы можем стараться выполнить это действие. То есть у нас порядок определенных действий, мы должны согласиться с той силой, которая действует на нас, и мы, то, что мы являемся рабом желания получать, как мы просто делаем, нет никакого согласия, потому что мы даже вообще не осознаем, что она все делает в нас, она как автоматически запускает нас.
Не знаю, может быть, это чувство, что вдруг ты раскрываешь, как устроена реальность, как ты должен действовать в реальности, какие очень конкретные действия ты обязан делать для того, чтобы достичь цели, достичь наслаждения. Достает наслаждение Творцу, дает очень хорошее свободное ощущение, что ты не управляешься своими внутренними интересами, желанием использовать ближнего, ты просто берешь себя и делаешь с собой что-то эффективное.
Я только хочу, чтобы мы вспомнили на секунду, и о чем мы, чем мы сейчас занимаемся, для чего мы это делаем, и будем в благодарности за то, что мы находимся в этом.
Да, это, может быть, соединяется с нашей свободой, это дает, придает смысл разным вещам, что мы должны связывать, на самом деле, смысл с тем, кто приводит нас в действие. За каждым товарищем стоит Творец, нет никого, кроме него, тут сейчас играет с нами в такую очень интересную игру. Может быть, в том, что мы все время занимаемся этим, мы пытаемся представить себе это, почувствовать, может быть, это выражение нашей свободы.
Да, получается, что действие по отношению к Творцу — это благодарность, и в этом свобода, с этой высшей силой соединение, с этой единственной мыслью. Давайте поблагодарим.
У меня возникают две картинки. Первое, что самая большая свобода — это когда ты танцуешь с партнером, он ведет, ты танцуешь с ними вместе в одном движении. Возникает самое большое выражение свободы. Вторая картина, когда ты бросаешься в море и даешь волнам сделать с собой то, что они хотят, это тоже большое ощущение свободы. Так что же, я отменил себя в этот момент.
Мы рабы в том, что мы не можем поднять общую молитву, чтобы мы могли быть готовы делать все, что мы уже можем делать все, что угодно, кроме этого.
Прочитаем Бара Сулама, книга «При Хахам беседы», статья «Тайна имен Творца».
Дорогие, это не очень непростой материал. Он намного глубже, чем вы думаете. Намного, намного глубже. Постарайтесь задействовать свои чувства и разум. И также обращайте внимание, слушайте товарищей. И вдруг вы услышите, что каждый товарищ, через каждого товарища Творец намекает вам на что-то. Постарайтесь быть такими, как это назвать, те, которые в полиции, те следователи такие, которые постоянно ищут, ищейки такие, которые все время ищут, что там, где там. Так вот так ищите, где Творец.
Когда Творец хочет привести в действие животное, это действует в посылке одной мысли, и эта мысль приводит его в действие по своей мере. Как он посылает дождь на землю, земля не способна почувствовать того, кто посылает ей этот дождь, так же и человек не способен почувствовать никоим образом того, кто послал ему эту мысль, потому что он не может ощутить ее до того, как она пришла в его воображение, а когда она находится в его распоряжении, представляется ему его, частью его самого. И из этого пойми, что мысль не может поймать его. Смысл этого простой, потому что Творец, в желании Творца не может возникнуть желание послать нам мысль, которая будет готова к его постижению. Но он устроил для нас порядок мыслей, и из всего этого порядка, в конце концов, человек обязан постичь его в истинной мере. И это означает, не будет отвержен от него отторгнуты.
Еще раз, пожалуйста.
Еще раз. Когда Творец хочет привести в движение животное, в нем действует посылка одной мысли. И эта мысль приводит его в действие согласно своей мере. Как когда он посылает дождь на землю, земля не способна почувствовать того, кто посылает ей дождь. Так же и человек не способен никоим образом почувствовать того, кто послал ему эту мысль, потому что он не может почувствовать ее до того, как она приходит в распоряжение его воображения. А когда она уже находится в его распоряжении, она представляется ему его собственной частью. И отсюда пойми, что не может мысль поймать его. И причина этого простая, потому что в желании Творца не может возникнуть послать нам такую мысль, которая была бы готова для его постижения. Но он построил для нас порядок мыслей, и из всего этого порядка, в конце концов, человек обязан постичь его в полной мере. И это называется «не будет отвержен от него отторгнутый».
Так когда мы можем ощутить то, что приходит к нам от Творца по сравнению с тем, что не приходит от Творца, или вообще не думать, приходит или не приходит, потому что все равно это от Него, конечно же. Вы поговорите между собой и также о вопросе моем. Попробуйте выяснить вопрос между собой. Немножко больше приложите усилия. Сегодня только второй день, у нас есть еще много времени. Мы будем сидеть и выяснять, пока не придем. Пока мы не придем к цели. Пожалуйста.
Мне кажется, что Рав направляет нас на то, что мы должны понять, что все мысли, которые есть у нас, целиком приходят от него, у этого есть цель. Даже в том отрывке, который мы прочли, там говорится о порядке мыслей, как они приходят к нам, они направляют человека, чтобы он достиг эту возвышенную цель. И все мысли оттуда.
С одной стороны, мы получаем по голове, пока мы не поймем, что мы не существуем, нет у нас ни мысли, ничего. С другой стороны, он дает нам такой порядок мысли, который обязывает нас. То есть есть все-таки какой-то объект и субъект, то есть есть вещи, которые мы должны постоянно исследовать, наблюдать все действия и прийти к тому, что нужно. И мне так также важно, то есть мне нравится, что Раф нас приводит к такому состоянию, чтобы мы не понимаем, что мы делаем. Я дам вам направление. Может быть, есть разница между тем, что я получаю напрямую от Творца, или я получаю через товарищей. Пожалуйста.
Как раз сказал то, что я хотел. Уловить Творца во всей этой огромной реальности — это невозможно, потому что у нас наше зрение субъективно. Когда мы работаем в десятке, на самом деле для нас становится возможным увидеть Творца, потому что мы работаем и действуем на товарища. Мы действуем над действиями товарища, не действуем сами, действуем наружу, меньше занимаясь собой.
Получать от Творца напрямую нет такого. Невозможно. То есть относить желание, то есть то, что ты сказал, то, что мы через, если мы получаем от товарищей, работаем через мысли товарищей, то мы делаем действительно духовную работу, но для того, чтобы я это сделал, мне нужна помощь Творца. Нет у меня никакой возможности прийти, соединиться с по-настоящему с Хисароном товарища, если только в том случае, когда у меня есть свойство отдачи, и она привлекает ту силу, которая способна соединить два желания получать. И поэтому, с одной стороны, мне нужно делать все, чтобы приобрести его Хисарон, товарища. Но я, с другой стороны, я понимаю, что если не Творец, то непонятно, где и как. Как я вообще могу принять этот Хисарон? Как я связаться могу с ним? Потому что Творец дает, и поэтому получается такой замкнутый цикл.
Ну, помогает. Помогает, потому что, допустим, сейчас мы слышим Рава, это как бы Творец скрывается за Равом, говорит с нами, мы читаем тексты, это Творец скрывается за текстами, говорит с каждым из нас. Тут внутри десятки мы слышим товарищей, которые все время говорят об этом. Это что-то, что обволакивает нас и заставляет нас обратить внимание на какой-то смысл, это отношение. И когда я смотрю через товарищей еще, это главным образом то, что я раскрываю, это может быть, насколько я далек от свойства отдачи. На самом деле, если свойство отдачи любви раскрывается за товарищами, я должен вернуть той же монеты. Где я? Я тоже, насколько я люблю их, абсолют я для них совершенно или нет. Это строит, может быть, какую-то молитву к товарищу, просьбу. И без товарищей, без интеракции между нами. Я не знаю, можно ли вообще создать какое-то обращение к Творцу.
У меня все смешалось вместе. С одной стороны, дает нам Творец, дает нам это свойство получения, которое с самого начала действует у нас в другом. С другой стороны, нам говорят, за каждым товарищем находится Творец. И ты должен сделать это выяснение, и ты должен просто содрать с себя всякие психологические барьеры или не психологические, для того, чтобы установить, что это Творец, который напрямую говорит с тобой, чтобы тебя направить. Как мы можем быть такими специалистами, профессионалами, чтобы постоянно выяснять, что нам посылает Творец? Как мы можем в этом, из этого дыма все время быть в состоянии, что не понадобится нам Рав, который нас будет направлять и говорить тебе в ухо, где, что, как? Как мы получим такое самостоятельность такую?
Скажем, то, что сказали товарищи, только другими словами. Творец действует во мне напрямую, только он делает это через товарищей. 15-я цитата «Зоар для всех», предисловие книги «Зоар». Все множество противоречий против его единственности, испытываемых нами в этом мире, в начале своем отделяют нас от Творца, но когда мы прилагаем усилия в исполнении Торы и заповеди с любовью, всей душой и сутью своей, как и заповедовано нам, чтобы доставить наслаждение создавшему нас, все эти силы разделения не способны даже в малейшей степени уменьшить хоть в чем-то нашу любовь к Творцу всей своей душой и сутью. И тогда каждое преодолеваемое нами противоречие становится вратами постижения Его мудрости. Ибо в каждом противоречии заложена удивительная возможность раскрыть особую ступень постижения Его. И те, кто заслужил удостоиться этого, обращают тьму в свет, а горькое в сладкое, так как все силы разделения, вызывавшие затмение разума и горечь тела, стали для них вратами постижения возвышенных ступеней, и преобразилась тогда тьма в огромный свет, а горечь стала сладостью. Так что именно в той мере, в какой до этого проявились у них на всех путях высшего управления силы разделения, преобразовались теперь все они в силу единства, и они стали теперь склоняющими весь мир целиком на чашу заслуг.
Вопрос, почему весь наш путь должен быть, что мы постоянно спотыкаемся, получаем удары, проблемы, беды, путаницу, все разрывается, сердце разрывается, мозг взрывается. И именно когда мы находимся в таких состояниях, мы потом ощущаем, вдруг, а, раскрылось. И мы раскрываем Творца. Почему? Пожалуйста, вперед, быстренько.
Потому что в том месте, где я так и сбился, это показывает мне противоположность моей работы, месту.
Да, потому что прежде всего нам понятно, что желание получать просто не может выносить это состояние, не любит быть в нем, и поэтому, с другой стороны, у нас есть обращение к Творцу, что мы хотим связаться с Ним больше именно над этими состояниями.
Потому что от Творца мы получаем только страдания. И эти страдания, которые, казалось бы, нехорошие для нас, на самом деле благословение. Это наше место для развития, наша способность развиться именно в таком месте. И там комфорта нет, но это ложь, это зло.
Творец, да, говорит с нами напрямую, только мы не, если это не через товарища, то это его охураем, и вот обратная сторона, и это приводит нас к такому отчаянию, и все наше преодоление, в этом вся наша работа, потому что мы должны делать внутренние усилия, идти против того, чтобы мы искали покой, в комфортное состояние, в желании получать.
Да, желание получать все время измеряет себя против чего-то снаружи. И когда мы вдруг ощущаем, что нет удовлетворения в желании получать, это скрывает у нас какой-то вопрос, какой-то хисарон. Это на самом деле цель, которая вызывает у нас эту путаницу, чтобы попросить, чтобы он раскрылся.
Если мы сравним это с хирургической процедурой, это сделать, это что можно, это просто взять его, положить и превратить его, перевернуть у него все внутри, все его шестеренки, чтобы начали работать в другом направлении. Кто сможет согласиться с этим, если он не может жить без этого? Это мы должны прийти к такому состоянию, что мы захотим этого. Без этого нет никакой возможности.
מנעולים נעשים לפתחים והחושך עובר Цитут мистер 13.
13 отрывок. Бааль Сулам пишет так в первом письме. Все верят в частное управление, но при этом совершенно не соединяются с ним. И причина в том, что как возможно приписать чужую и нечистую мысль Творцу, который является абсолютом добра и творящего добро, но только настоящим работником Творца вначале раскрывается знание о частном управлении, что он — это тот, кто устроил все причины, предшествовавшие этому, и хорошие, и плохие вместе, и тогда они соединяются с частным управлением. Ведь всякий, соединенный с чистым, чист. А после того, как управляющий объединен со своим управлением, разница между злом и добром абсолютно неразличима. И все они любимы, и все они избраны, ведь все они носители кли Творца, готовые к великолепию раскрытия единства Творца. И это познается в ощущении. И в этом смысле в конце у них появляется знание, что все действия и мысли, как хорошие, так и плохие, они носители кли сосуда Творца, и Он наготовил их, и из Его уст они вышли, и это станет ясно взору каждого в окончательном исправлении. 12 отрывок. Нет иного света, кроме того, который исходит из тьмы, ибо когда эта сторона покоряется, поднимается Творец наверх и растет Его слава. И служение Творцу ведется только из тьмы, и лишь из зла проистекает благо. Когда человек, вступивший на дурной путь, оставляет его, тогда возвышается Творец в своей славе, и потому совершенство всего — это добро и зло вместе, дабы обратиться затем к добру. И нет блага, которое не происходило бы из зла, и в этом благе возвышается слава Творца. Это и есть совершенное служение.
И вся методика, по сути дела, в том, как мы можем очень быстро пройти зло при правильном направлении, наставлении, и снова прийти к добру, снова к злу, снова к добру, пока мы не раскроем все злое начало, но в тенденции, что мы проходим его, чтобы раскрыть добро, поэтому нам не надо быть в нем, ощущать это зло, мы входим в него, так что мы обязаны сделать это, чтобы у нас было кли, хисарон к добру, и все. и тогда и зло, и тьма будет светить как свет. Это на самом деле подход, который должен быть в нашей методике. А по поводу единения, по поводу нет никого, кроме него, если мы обратим наше внимание на решение, это там сделали там что-то из вчерашнего рисунка? Да? Я имею в виду, хочу исправить это. Я имел в виду так. Я уже рисую 8, а не 10, потому что вы... вас 8. То, что важно, это что не раскрываются эти 8, а важно нам то, что здесь, место между ними. Место, которое раскрывается, кли для раскрытия Творца. Это называется кли для раскрытия Творца, а не частные свойства. Здесь раскрывается Творец. Здесь его раскрытие. Здесь свет. Душа. Поэтому то, что происходит в каждом из нас, это вообще не имеет значения. Мы не принимаем в расчет наши свойства. Нет. Только то, что между нами. То, что между нами, это то, что важно. Поэтому, когда мы проходим в наших мыслях, в нашем восприятии, переходим каждый от себя в это общее, в общее состояние, здесь мы живем иначе. Так что все те вопросы, Творец, Я, управление, все знать заранее, где я, где мой выбор, свобода и так далее, все это исчезает. Мы начинаем видеть мир по-другому. Поэтому, почему я говорю об этом, главное для нас — это здесь раскрыть наше общее кли. И тогда здесь мы постигаем, что нет никого, кроме Него, а вместе с этим мы постигаем, что мы абсолютно свободны. Совершенно свободны. Как сказано, победили меня сыновья мои. То есть вы сделали меня. Вы... как сказать, Творец дает нам возможность управлять им. Как маленький ребенок вертит всей семьей. Его желание — это то, что важно. Потому что Творец тогда может раскрыть свою любовь к нам, и мы знаем, как правильно пользоваться этой любовью. И тогда мы становимся абсолютно свободны, иначе не будет подобия по форме, не будет слияния. То есть главное для нас построить это кли между нами, и там он начинает раскрываться. Будем все время думать об этом кли. И сейчас я хочу пригласить... Да. У меня еще полчаса. Вы согласны? Вперед! Прекрасно. Нужно сказать им большое спасибо. Десять. Девять. Хорошо. Цитата номер 9. Барасулам, Шамати, 4-я статья. Причина трудности аннулировать себя ради Творца. Главное, чего необходимо достичь человеку, ощущение существования Творца, то есть чтобы он ощутил существование Творца, что полна земля славы Его, и в этом будет вся его работа. То есть что все усилия, которые он прилагает в работе, это для того, чтобы прийти к этому, а не к каким-либо другим вещам. И пусть не путается, что он должен достичь чего-то, а только одного не хватает человеку, а именно веры в Творца. Вера в Творца — это называется ощущение Творца. Вера — это ощущение, потому что вера — это свойство отдачи. Согласно свойству отдачи мы ощущаем его.
И мы... И чтобы не думал ни о чем, то есть все единственное его вознаграждение будет удостоиться веры в Творца.
Главное, вся наша духовная работа, вообще зачем мы существуем сейчас пока что в реальности, которая представляется нам этим миром, это для того, чтобы достичь силу веры, которая называется сила ощущения. Это должно быть согласно подобию по форме, силе отдачи, которую мы обретаем. И в этом мы ощущаем Творца согласно подобию свойств. Да. А ощущение Творца называется вера, потому что вера — это сила бины. И согласно силе отдачи, которую мы обретаем как бина, согласно этому мы раскрываем Творца. И тут вопрос, как и что нам сделать, чтобы устремиться только к вере, к раскрытию Творца, к отдаче. Почему они пользуются словом «вера»? Чтобы не путать нас, что на самом деле постижение Творца, раскрытие Творца — это слышится очень эгоистически, а вера — это уже что-то, что понятно нам, что мы получаем только в отталкивании. И вопрос следующий. Как не стремиться ни к чему, кроме веры? Прошу.
Реализовать свою свободу воли, что является выбором окружения, то, что оно дает мне, светит мне, и то, что я должен стараться сделать, чтобы отдать ему.
На самом деле, не хотеть наслаждения, а раскрыть дающего наслаждения, раскрыть, на самом деле, это свойство отдачи внутри себя.
Это зависит от двух вещей. Первое — это величие Творца, величие свойства отдачи. Насколько оно будет больше в наших глазах, тем больше мы захотим уподобиться ей, потому что она такая, она — это отдача. А второе место — это там, где мы работаем, что мы хотим раскрыть ее в десятке, по отношению к десятке. И поэтому неважно, мы будем стремиться или нет, мы стремимся только к этому.
Ты забрал мои слова. Действительно, если мы хотим прийти к подобию по форме, то это можно сделать только через десятку, через наше окружение, работу в этом окружении. Для того, чтобы преуспеть в этой работе, действительно очень важно нам, чем мы больше вкладываем, нам это кажется важнее, и мы желаем этого больше.
И вера в предыдущих этапах, перед тем, как мы родились, это было что пассивное, ты падаешь в этом и идешь за этим. Здесь вера — это какое-то искусство, мастерство, когда ты должен постоянно работать, создавать. Это как какой-то роман, что ты постоянно приобретаешь какие-то свойства, ты хочешь прийти к совершенству, к равенству свойств.
Да, слово «вера» состоит из... Это вера в Творца, доверие. То есть я прекращаю верить себе, придавать силу картину, которую я вижу. Смотрю наружу, смотрю, ищу Творца в товарищах, в десятке, начинаю верить в товарища, а не в себя.
Я помню, что я слышал однажды, что вера — это поднять важность свойства отдачи над желанием получать. Так как я могу стремиться только к этому, только тогда, как я подчиняю себя окружению товарищей, которые вкладывают в меня, вносят в меня, постоянно действуют на меня и заставляют меня делать только это. Если мы только раскроем глаза на наших товарищей, мы увидим, что они постоянно это делают. Они постоянно, постоянно делают то, что только возможно. То, что только они способны, чтобы причинить мне, дать мне возможность приобрести эту веру.
Я могу это видеть, только если я действительно могу отменить себя и увидеть Творца за товарищами. Отменить себя я могу только, если я строю такое окружение, которое все время находится в таких отношениях, и я хочу быть частью его. Это обязывает меня тоже так вести себя. Вот как начал Наве, наш выбор в окружении. В этом тут все дело, как я строю окружение.
Самый большой страх у меня — это тот, который я просто, что я просто трачу время в своей жизни, не нахожусь в том окружении, которое постоянно прилепляет меня к цели, которое дает мне новые ценности, новую цель в жизни. И это самое эгоистическое состояние. Я могу так тоже делать. То есть смысл моей жизни находится в группе, в окружении.
Прилепиться к окружению, действительно, если я хочу стремиться к этому свойству, к отдаче, точнее говоря, значит, я должен отменить себя перед товарищами и попытаться включиться в них как можно больше, чтобы впитать от них как можно больше это желание к свойству отдачи.
Нужно только стремиться, заботиться о том, чтобы товарищи были в правильном направлении, чтобы точка в сердце каждого горела, чтобы они старались быть все время внутри, пойти друг в друга и стремиться быть в центре нашей группы, в центре этого устремления быть все время в добре и любыми состояниями, криками, чем только угодно. Это как ребенок, которого ты должен привести к какому-то состоянию, и чтобы это ни было, ты знаешь, что ты должен для него сделать, пока бы он в конце концов не пробудился. Это самое главное, чтобы товарищи были все время в этом.
Потому что товарищи — это способ Творца отразить мое состояние. Это может пробудить меня только через то, что я так возбуждаю товарищей. Показывает мне, кому мое состояние, иначе я могу думать, что я не сплю, а я на самом деле сплю. Если товарищи спят, это значит, что я сплю. Это на самом деле та форма, как мы можем работать над собой только через то, что кажется нам товарищами.
И поэтому личный пример каждого товарища, который он дает десятки, он пробуждает всех этим. И это поднимает все время, возбуждает любовь, и все выше и выше поднимает, потому что все стараются делать это так. Впечатления впечатляются, и все время мы увеличиваем таким образом нашу любовь.
Вера — это искусство видеть в товарищах не только, что я должен пробуждать товарищей, я должен видеть их бодрость. Даже если товарищ кажется мне, что он не соответствует рамкам моей веры, я должен именно там, в этом конкретном его состоянии, несмотря на то, что мне кажется, что он сонный, видеть его пробуждение, его важность, откуда он дает силы, вкладывает, иначе наверняка его бы там не было. Что он привносит в десятку, если мне удается увидеть это и есть вера, этим проверяется моя вера.
У каждого есть возможность буквально сжечь себя в зависти. Подумайте только об этом, чтобы каждый давал максимум, чтобы товарищи хотели тебя заткнуть, стереть тебя. Почему? Потому что даешь им пример. Объединение — это прекрасно. Не зря мы говорили, написано, что ученики Раби Шимона хотели сжечь друг друга ненавистью, завистью. 16-й отрывок, последний. Человек должен быть упрямым в работе Творца, даже если что-то с ним происходит. И очень хорошо запомни это, потому что это будет необходимо, когда начнешь работу Творца. Потому что требуется огромная настойчивость быть сильным и мужественным, владеть собой, стоять на своем, даже если отбрасывает его каждый раз. Не позволяя себе упасть совершенно, не дай Бог. Потому что все эти спуски, падения, и путаницы и прочее, необходимо их пройти, прежде чем входят во врата святости. Так же, как истинные праведники прошли через все это. и знай, что человек должен пересечь очень узкий мост, пройти через очень узкий мост. И самое главное, не бояться, не бояться вообще. Еще раз.
חברים יקרים, חברים